подкасты «Радио Свобода».
Отбылася прем'єра документального фільму «ГУПОС», який розказує про реалії білоруської медицини, про репресії над лікарями, розвінчує міти об доступності і якості медичних послуг у Білорусі і аналізує системні помилки системи охови здоров'я. Наша тема дня. І сьогодні наші гості була і політзняволена правооборонця, режисерка фільму Тетяна Гацура-Яворська і одна з героїнів фільму – докторка Майя Тіракулова. Добрий день, Тетяна. Добрий день, Майя.
Добрий день.
Віншую з прем'єрою, погляділа, і от наша аудиторія може у спасилочці під гетим відео так само поглядіти гетий фільм. Тетяна, перше питання до вас. Могли б ви потлумачити назву фільму «ГУБОС», які тут асоціації? Ну, у мене найперш були паралелі з силовою структурою «ГУБАЗік».
Ну, «ГУБОС» – це реальна структура, це реальна абревіатура, головне управління по здравоохраненню, і, в принципі, у фільмі там ми проводимо документи, там, де ця абревіатура так само фігурує. Ну и вы правильно зауважили, что ассоциация с ГУБО, и в принципе такая назва была выбрана для того, как подкреслить, что сегодняшняя система оховы здоровья в Беларуси – это не система оховы здоровья на самом деле, это такая одна из систем репресивных, якая контролює і не тільки професіоналів лікарів, але і репресивне дочинення до простих людей, до пацієнтів. Ну, тому таку назву, в принципі, і хотіли викликати такі асоціації.
І я пропоную зараз поглядіти фрагмент цього фільму «Невеличкий кавалочок».
Не только минусы есть в белорусской медицине.
Это точно не из-за того, какой я врач. Меня уволили из-за политических причин.
Я помню два случая, когда я засыпал в операционной во время операции. Один из чего-то было в операции, мы стояли, я заснул, просто чуть не в рану не упал.
Я не раз видела, как в поликлиниках плачут врачи.
События 2020 года в Беларуси как-то вызвали кризис здравоохранения. Здравоохранение находилось в перманентном кризисе довольно давно.
Ну і вірна аудиторія нашого YouTube-каналу «Свобода преміум» познала многих докторів, бо вони доволі часто з'являються у нас коментарами, коментують ситуацію в медицині. Це Станіслав Соловей, от Майя Тіракулова, яка зараз знаходиться, і Лідія Тарасенко. А я вельми раю поглядіти гэты фільм. Майя, от на початку фільму тлумачиться, що спочатку він задумувався, як спроба висвітліть, як репресії супраць медиків поупливали на якість медичної допомоги у Білорусі. Але у виніку автори фільму, його удільники, от висвітлили, що дефіцит медиків – це не саме велика проблема насамреч. От ви вимушені були з'їхати з Білорусі, ви говорите от, про політичний переслід практично, да? От, про те, що вас ніде не брали на працю після того, як звольнили за сябровство в незалежному медичному профсоюзі. Що б ви тепер назвали самою великою проблемою існуючої системи охови здоров'я Білорусі?
Це дефіцит кадрів. Все же. Или систему надо кардинально реформировать, сокращать количество услуг, предлагаемых людям, гражданам. Или если они хотят сохранить все, что они там пытаются предлагать бесплатно, им нужно откуда-то привлекать, я не знаю, тысячи врачей. Потому что с тем количеством людей, которые сейчас работают в систему, выполнить все, что требуется от врачей, ну, невозможно.
Вы працювали как раз у провинцию, невеличких шпиталях, где докторов не хапало, и тем не меньше вас звольнили. Тихо, это не к администрацию хвалявала, Майя?
Ну, администрация пыталась там как-то договориться, что меня не увольнять. Но просто не с теми, не с кем договариваться, да. Списки приходят, и никто не знает, каким образом, по какой причине ты оказался в этом списке. И увольняют тебя же, по сути, не из здравоохранения, не из системы здравоохранения. Тебя увольняют потому что так велено КГБ. КГБ, кажется, не знаю, кто-то заставляет эти списки. И спрашивать у чиновников здравоохранения, почему я, за что, давайте там не будем. Бессмысленно, они никак не могут повлиять на это.
А, Тетяна, до вас питання. От герої фільму – доктори різних спеціальностей, некоторі з їх – от білоруські професіонали сусвітного узровню, яким довелося виїхати з Білорусі. Розкажіть, скажіть, ласка, чому ви вирішили зробити таке документальне розслідування, таке кіно? Наскільки це була складана праця? Як шмат часу зайняла? І як шмат докторів насамрэч відмовилися удільничати у фільмі про безпеку, про страх?
Ну, по-перше, головный мотив – это то, что люди внутри Беларуси, они не могут сказать то, что мы можем сказать в этом фильме. Их просто нема такой мягчимости. И тому вельми хотелось все ж таки... Ну, видаете, подается, что мы живем в неким своим так само вакууме, да, в некой бурболце, и белорусские чиновники, они так само живут, мне подается, в такой бурболце. Им подается, что можно теми методами, какие они працуют, такая система может основать. Вот быцам бы... Яны там подвышаюць гады адпрацоўкі, звальняюць непажаданых лекараў, як от у фільме таксама чуваць, як адна з чыноўніц, там галоўрач трэцяй больніцы тлумачыць там, чаму яна так робіць. І мне падаецца, што ў іх таксама ёсць нейкі такі... такая реальность крывая, в якой они думают, что так можно, такая система может існаваць, и она может працаваць. И вельми хотелось гэтым фильмам показать им, что на самом деле, ну, это все просто ведет до еще большей кризы. Такими методами не может працаваць система аховы здоровья. Накольки было складано, и складано, и не, по-перше, в принципе, герои фильма, которые здымались, они вельми мощно допомагали. И в приватности Станислав Соловей вельми мощно допомагал разобраться, да, разобраться у системных проблемах. Конечно, все личбы, которые я проводила в фильме, это все личбы я сама еще раз перевирала и удокладняла информацию. Праца доўжылася, в принципе, не так шмат часу, это было некалькі месяцаў. Я не професійны рэжысёр, і гэта, канешне, было як такая праца паміж іншымі працамі, скажам так. І наконт адмовы лекараў, насамрэч не так шмат людзей адмовілася. Вот у нас ёсць два героя, якія проста не захацелі паказваць твары, і быў яшчэ адзін лекар, якога вельмі хацела ў фільме паказаць. Ён таксама вельмі прафесійны і вядомы лекар у Европе. Ну вот ён адмовіўся нават са схаваным тварам в гэтым фільме здымацца, таму што яго родня в Беларусі знаходзіцца. Вот, таму... Безумоўна, гэта было і складана, але не так, што прям зроблена такая праца, якую не могуць зрабіць іншыя, і можа быць з іншага ракурса паглядзець на гэта. Мне б вельмі хацелася, каб этот фільм, ён быў стымулам для і для чыноўнікаў перагледзець іх падыходы ў працы, і для грамадскасці, можа быць, звярнуць увагу на гэту тэму і зрабіць яшчэ нейкія прадукты, праекты, якія б падштурхівалі, падштурхалі і медыкаў, і чыноўнікаў да сапраўдных нейкіх рэформ і зменаў.
Майя, я хотела вас запытаться, вот у белорусской мирной революции медики были значной массовой часткой, вот, как спартовцы, например, так? Не было таких вылученных групп, как наставники, как чиновники, как банкиры, так? А медики были, чему?
Ну, я спрашивала у знакомых, в какой момент они решили, что им это нужно принимать активное участие в этой революции. Разные ответы были. В принципе, мне кажется, медики по натуре своей такой народ неравнодушный, да, во многом идейный. И вопрос справедливости, да, какой-то, может быть, для нас не пустой. Прочие метафизические вещи довольно важную роль играют, ну, в работе, в труде, в повседневной жизни, в принятии каких-то решений. Да, в моем случае, наверное, то есть я не с самого начала была там активным участником всего политического процесса в Беларуси, будучи казашкой, может быть. В моем случае решающим моментом стали фотографии избитых людей. И это абсолютный внутренний протест против того, что ты кладешь жизнь на то, чтобы сохранять здоровье людей. Там столько лет этому для тебя это высшая ценность. И тут просто губят здоровье сотен людей. Вообще никак не берегут, не щадят большую ценность. И это было, да, это, наверное, примерно так же вот знакомый реабилитолог, да, говорил, он привык видеть людей с травмами после аварии, в тяжелых состояниях. Ну вот и в таком случае травма, нанесенная, увечья целенаправленно чьими-то руками власти, оно вызывает такое дичайшее отторжение. Это вообще абсолютно невозможно принять, такой вред здоровью людей. Вот. Разные причины.
А вы были еще сяброй незалежного профсоюза медиков. Расскажите, чему вы решили у него вступить, и чему важно, как такой незалежный профсоюз основал?
У нас в системе нет функции обратной связи. Начальство получает бумажки такие, какие хочет получить. Вот у нас есть задача сделать то-то. А если задача выполнена не будет, вас лишат там премии основного дохода, потому что ставка – это не основной доход врача. И начальство получает бумажки такие, какие хочет. И они не знают, в чем проблема на самом деле, что там происходит на самом деле. Профсоюз – это для меня это была как возможность обратной связи, возможность реформы с учетом того, что действительно необходимо работающим людям. Вот. Но помимо того, что какие-то надежды на исполнение каких-то трудовых норм возлагались на него.
Дякую велике. Тетяна, то ж питання вам. Ваше меркування, чому медики стали вельми значной часткой процесу, наскільки теперішні репресії супроць медиков і делегізація сфери охови здоров'я обумовлені помстою за той удел у мирной революции?
Я згодна з Майєю, що справді гвалт, який відбувався на вулицях у жнівні 2020 года, це вельми моцно підштурхнуло людей этой профессии. И я думаю, что поскольку они лепше организовались, до их и больше репрессий просто улады применяют, чтобы до их больше уваги, поскольку они так организовались, там існуют эти списки, по яким звольняют, чтобы я не думаю, что это помста, я думаю, что это такие прагматичные подход, что лепше позбавиться от этих активных людей, позбавить их голоса, неважно, каким чином это добьется на якости послуг медицинских. Просто приоритет не якость послуг, не пациенты, а приоритет захования системы, захования режима. Тому я думаю, что поскольку они лепше организовались, их больше и репрессуют, их больше запуживают.
Як ви маркуєте, наскільки ефективний цей інститут намісника по режиму, намісника по ідеології, який у кожній медичній установі тепер існує, і там певні кадрові питання вони вирішають, чи поспіхова це з пункту глядження влади практика? Що доктори думають насамперед про це? Тетяна.
Звісно, поспіхова. Ми ж бачимо, що вони утримують владу. Треба бути реалістами, і, звісно, вони цілком не дають, неможливо критикувати, неможливо відстоювати свої права медикам, неможливо відстоювати права пацієнтів. Тобто для того, для чого створилася ця система намісників там по діалогії і так далі, вона ефективна. Але вона створилася не для того, щоб поліпшити якість услуг, і не для того, щоб пацієнтам і медикам було більш комфортно працювати чи лікуватися, чи бути в лікарнях. Тому для той мети, для якої це створено, це ефективно. Але це не про охову здоров'я, тому і фільм «ГУПОС». Це зовсім про інше. Это просто еще одна структура, якая вот таким чином утримливая уладу и режим. И она занимается вот этим, а не створением умов для працы лекаров и ликования пациентов.
Вот у вашем фильме, кроме интервью с медиками, есть еще вот информация, основанная на открытых звездках Министерства охраны здоровья, на неких внутренних документах Министерства охраны здоровья. Вот вы уже сгадали, что с официального боку там есть размова, ну, относно официального боку, это записанная размова доктора Соловья с головной докторкой 3-й городской клинической больницы Минску. А, Майя, я хотела вот ваш комментарий почуть, ваше меркование почуть, да ты ж на опошных решений улады, не совсем на полное решение Министерства охраны здоровья, что тычется как раз вот повеличение отпрацовки и повеличение до 5 годов термину ординатуры. Как вы это расцениваете?
Ну, кого-то поймают на 5 лет, остальные сбегут еще быстрее. Надо же причину решать. Почему врачи уезжают, я так понимаю, они таким образом пытаются задержать врачей в стране. Но причину пока не решат, ничего не изменится.
Ну, каким чином студенты? Это просто может скоротиться количество людей, которые захочут идти в медичные университеты. Эти люди не будут до конца довучиваться. Ну, фактически, это как бы привязанные люди. Что они будут пробовать делать?
Знаете, когда паспорта вот эти вот отменили продление, я здесь столько всяких вариантов слышала, белорусы такие привычные были к тому, что государство подстроит им какую-то пакость. И вот искали, как там с этим доверенностями, как выкрутиться. И находили же пути, находят каким-то образом. И вот так же белорусы, привыкшие, встретили пакость очередную от государства, нашли выход, как избежать последствий этих. Ну или не нашли. Насильно работать хорошо невозможно же. Им вряд ли этим много чего хорошего можно добиться такой кабалой.
А то, что вот в ординатуре теперь треба будет 5 годов, ординатура, ну так, насколько я тут не профессионал, разумею, это для того, как там учились высокотехнологичные специалисты, так? Тогда просто меньше людей будут ординатуру вести, что может быть? Меньше будет специалистов высокого уровня?
Не знаю, будут получать диплом и уезжать из страны, например, не проходить ординатуру в Беларуси. Может быть, так. В других странах, вот в Польше, тоже ординатура может длиться 5 лет. Но, правда, потом врач зарабатывать будет, и вся ординатура оплачивается очень хорошо. И заработок врача после такой длительной ординатуры, хорошей специализации, он, конечно, не сравним с белорусским. Но так зачем оставаться в Беларуси?
А, Татьяна,
да,
вы...
Да, я хотела бы, да? Угу.
Так, так, или ласка.
Или можно? Да, но справа в том, что добре, они сделают отпрацовку 5 годов, но за этим треба сделать заборону на выезд уже лекарям. Потому что, ну, отпрацовка 5 годов, и что, ну, человек просто поехал и не вернулся. Потому что який молодый человек захочет в таких условиях саправды працевать. В нашем фильме мы так само приводим личбы, и это с открытых крыниц личбы по колькости выпускников, людей, якія, медиков, которые на сегодняшний день не пенсийного возраста могли бы працевать лекарями. И отрымливается, что половина лекаров не пенсийного возраста в Украине выпущена с медустанов, але они не працуют медиками. И питание до того, что, а что зробила держава для того, чтобы эти люди захотели працевать медиками? И яны, им не погрожает распрацовка, им не треба в эти 5 годов, але яны не идут працевать лекарями. Тому, как бы, яны вырашают проблему кадров тем, что повеличивают там эти отпрацовки, але кадры-то есть, яны просто не хочет працевать. И эти молодые люди так само не захочут працевать. Это может там на некий час, да, как Майя сказала, покуль не придумали схему, на некий час это может працевать. А там, я думаю, какая-нибудь соседняя держава, она будет принимать с дипломом, без ординатуры, принимать для себя таких людей, и они будут там отримывать специализацию и працевать в иншей краине.
Ну, Татьяна, это у вас не первая такая активность, не первая зацікавленность сферы аховы здоровья. В 2020 году выладили выставу «Вельми цікавую, машина дыхая, а я не», присвеченную белорусским лекарам, которые змагались с коронавирусом и политизацией системы аховы здоровья. Но вот теперь, кроме вот того, что мы обмерковывали повелишение термина ординатуры и термина отпрацовки, вот проектом бюджета предугледжено и скорочение колькости лекаров, так, не глядишь на великий дефицит. Вот то, я пошли лишь бы глядела по стане на 27 кастрычника, все лето вот у Агульно-Республиканским банку вакансии по запазе лекар-специалист пошик выдавал амаль 5000, это 4894 вакансии. Как вам подается, вы уже говорили про то, что вы хотели, как этот фильм поглядели люди, которые принимают решения в системе аховы здоровья, чиновники. Как вам подается вот у этих людей... Есть осведомление критичной ситуации, может, катастрофичной ситуации в медицине? И есть пробы хотя бы какого реформования у меры их махчимостей?
Ну, я бы хотела зазначить, что зараз те лічбы, якія ви поглядели, они такие, тому что пройшло размеркование. Тут еще вельми важно, мы в фильме так само отзначали, что, звичайно, там есть вакансии, в осени яны, их меньше там на 1000, например, а к Новому году снова уже не хапает столько же самых медиков. И это весь час растет, колькость вакансий. Наконт того, ці ёсць разумение, я думаю, что, конечно, шмат кто разумеет, что, ну, что эта система, она не может працаваць эффективно. И ён разумее и про прищепки, якія выливаются в раковину, про все эти приписки, и про то, что лекари не могут працаваць эффективно при такой загруженности, ведают там и про блатных, и тренировочных, про что у нас было в фильме, и про то, что нема операторального харчевания там, да, для людей в реанимации. Я думаю, что они все это ведают, и они разумеют этот кризис. Проблема в том, что они все ровно хочут идти шляхом вырашения не причин, да, яны працуют с наступствами. Вот как Майя сказала, да, что люди, медики молодые, не вырашить то, что их там примусят працевать. Но это может вырашить на некий час. Так, не верю, хотелось, чтобы... Гэты фільм яшчэ раз, калі ёсць нейкая бурбалка, ёсць нейкія ілюзіі, паказаў, што ну трэба, щоб гэтым займаўся ўсё ж такі не ГУПОС, да, гэтай сістэмай, а шукаць іншыя шляхі для таго, каб вырашаць сістэмныя праблемы, якія ёсць у медыцыне.
Дякую, Майя. Апошнее пытанне да вас. Цяжка ацаніць колькасць лекараў, якія з'ехалі з Беларусі. Самая мінімальная лічба паводле расследавання Беларускага фонду медычнай салідарнасці – это каля 1000 лекараў, але лічба рэальна большая. Вы цяпер вот на пачатку этой такой складанай дарогі пацверджання дыплёму, адаптацыі беларускага доктара за мяжой. Як вы мяркуеце, калі зменіцца сітуацыя ў Беларусі? Якая частка дактароў вернецца?
Проблема в плане докторов серьезная в том, что зарплата кардинально отличается. Она не в 2, не в 3, в 10 раз может быть больше. И я не знаю, сколько лет нужно поработать человеку и получать действительно хорошую зарплату, чтобы он просто привык к такому образу жизни и не смог от него отказаться не ради каких идей там о родине, о долженствовании, там, о справедливости. Какими бы идейными врачи ни были, но такая разница в доходах, она, знаете, играет свою роль.
Зразумелый ваш отказ, ён не вельми веселый. Дякую великий за то, что знайшли час для «Свободы премию», для нашего студенного эфира «Подея и комментарий». Дякую великий. Наши гости – былая полезневоленная правооборонца, режиссерка фильма «ГУБОС» Татьяна Гацура-Яворская и одна из героиней фильма – докторка Майя Тиракулова. Я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Працягваем даследаваць, ці ведаюць людзі назвы месяцаў па-беларуску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Весновый.
Май, ён так і называецца.
Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» з паходжання лацінская, магчыма ад імя багіні зямлі, жонкі вулькана Маі. У расейскай мове ўсе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы?
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Нет, я не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Не, так, травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверно.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або запісваюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жывее» ў моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17 стагоддзі ў Воршы. І ў клясыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць да бору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі.
Чытаў Павал Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазыцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады.
Отгремели праздники, голова болит, за окном печально, майский снег летит.
За окном тушливо, майский снег летит, и не кляю вышел с установой тип.
Тут установа ЦИП, это не ЦИП-ЦИП-ЦИП, кураняток подзывать, а Центр изоляции правопорушальников на завулку Окрестина, коли кто не ведал. Але имитация советского лиричного шлягера, жанр якой выбрал в польскі, вымагае ўжывання слова «май». Аднак дзеля дакладнасці нагадаю, што з лацінскай назвай месяца «май» у нас супала сваё ўласнае, даўнейшае слова «май» іншага паходжання, у значэнні першая зеляніна ліставых дрэваў, якою прыбіраюць хаты на свята сёмуху або тройцу. Адсюль беларускі выраз «умаіць хату», гэта значыць упрыгожыць сцены ці вокны ці падлогу зелянінай. Але ўсё адно травень, пагодзьмася, лепш кладзецца ў словаўтваральны рытм поруч са словамі «чэрвень» ці «верасень». Вернемся да голасу народу сучаснага. Некаторыя траўня такі не ведалі і давалі такія адказы на просьбу назваць трэці месяц вясны.
соковик, красовик, веросень, кострышник. Кострышник, может? Нет? Блин, я не помню.
А какую еще назву мая месяц май по-белоруску?
Я уже сказал, сервер.
Але с тлумачением назвы «травня», у тым ліку, калі яна была падказаная журналістам, праблемаў ужо не было.
Трава растёт. Всё очень просто.
А вось гэта ўжо занадта.
Потому что трава ідзе такая моцная, густая, і гэта было вельмі добра на пракорм пасля галоднай зімы. Народ наш тады жыў не вельмі добра.
Ну не ели траву белорусы, бо при любой уладзе всякое жито бульбу от гэтай самой улады зберагали, каб было чым увесну прокормиться. А вось з'явленне травы як корму для жывёлы сапраўды мела стратэгічнае значэнне. Асацыяцыя з траўнем у гэтых спадарняў звязаная з паўднёвымі суседзямі.
А такое слово травень?
Травень сустракалася, але з украінскай мовы.
Да.
Так у мяне асацыяцыя. А не з беларускай.
Ну, травень, это по-беларуску так само ёсць такое слово.
Але ж я не уверена. Але ж я не упэўнена. Так. Што трава по-беларуску так і будзе трава.
Трава.
А я не помню, как у Караткевича. Мы размаўляем на роднай мове вельмі рэдка. Поэтому ведам яе не так добра, як хацелася бы.
На рускай мове.
Добразычлівыя спадарыні чыталі і Караткевіча, і Маўра, але травень ведаюць ад сваіх украінскіх калегаў, з якімі сустракаліся па працы. Гэтае слова, па праўдзе, агульнае для дзвюх нашых моваў, аднак у сучаснай украінскай яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна выходзіць у лідары ў свабоднай беларускамоўнай прасторы, асабліва творчай. Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак «Вуліцу травеньскіх песень». Па праўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі, і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Крэатыўныя людзі выбіраюць імя месяца «Травень» для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзе слову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, няможна ў гэтым месяцы жаніцца. Але ў беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы – «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Качорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву «Радыё Свабода». «Вострая брама». Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. браты Запруцкія з'явіліся ў беларускай майстроўні ад самага пачатку ў 1980-м. Старэйшы Сяргей быў адным з заснавальнікаў аб'яднання і прывёў туды Ігара. Абодва бачылі росквіт майстроўні, абодва перасталі наведвацца ў яе яшчэ да яе сканчэння. Але, мяркуючы па іх сённяшніх занятках, абодва на ўсё жыццё засталіся ў коле тых зацікаўленняў, якія 30 гадоў таму і аб'ядналі майстроўцаў у адно. Сяргей – мовазнаўца і старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. Ігар выкладае літаратуру 19-го стагоддзя на філфаку БДУ. Сяргей Запруцкі вылучаўся паміж майстроўцаў сталасцю. Узросту ўсе былі прыблізна аднолькавага, але іншых найперш хлапцоў у поўным сэнсе дарослымі і сталымі людзьмі назваць было нельга. Гэта была пара юнацтва, якая яшчэ дазваляе сабе крыху больш дураслівасці, нематываваных учынкаў, безадказных паводзінаў, чым у дарослым веку. Але ёсць такі тып вясковага чалавека, які з малых гадоў далучаны да працы разам з дарослымі, і таму з дзіцяці адразу ператвараецца ў мужчыну. Юнацтва аказваецца за рамкамі гэтага пераходу. У майстроўні было нямала хлапцоў і дзяўчат, якія прыехалі вучыцца з вёскі, але ці то яны хутчэй перанялі гарадскі кшталт дачыненняў, ці то ў вёсках іхных ужо тады гэты кшталт усталяваўся. У кожным разе Сяргей, прынамсі у маёй памяці так адлюстравалася, выглядаў чалавекам старэйшым і сталым. З Ігарам адбывалася тое самае, ён быў маладзейшы і яшчэ не выкачаўся ў гатовага дзядзьку, але ж і ад дзяцінства ў ім ужо не засталося нічога. Гэта значыць, што ў вясковай рабоце ён ужо лічыўся за дарослага. Варта заўважыць, што такі, можа быць, архаічны кшталт незрэалізаванага юнацтва панаваў не дзесьці ў глухім кутку Беларусі. Якраз у далёкіх ад сталіцы вёсках цывілізацыйныя змены адбываліся хутчэй, бо ніякі аўтарытэт вялікага гораду на тыя вёскі не ціснуў. Патрыархальны кшталт панаваў, як дарэчы і сёння сям-там яшчэ сустракаецца пад самым Менскам, у вёсцы Калініна, адкуль паходзіць Сяргей Запруцкі і ягоны брат Ігар, герой нашай сённяшняй перадачы.
Вяскоўцы, звычайныя калгаснікі. Бацька мой шафёрам працаваў, ну, маці пэўным час, пакуль выхоўвала дзяцей, была хатняй гаспадыняй. Ну, затым яна на пошце працавала. Мінскі раён, са Слуцкага боку. Гэта 18 кілометраў ад горада. Пад Менскам ёсць такая вёска Калініна. Ігнатычы колісь там жыў пляменнік, вядома пісьменніка Александра Ельска. Гэты пляменнік займаўся дэкаратыўнымі раслінамі. Такая цікавая вельмі постаць. Ну, зараз мала што там засталося такого аўтэнтычнага. Ну, будынак яго застаўся, а сама вёска фарміравалася ўжо ў савецкі час. Калі як там пана не стала, тут усё дагледжана, тут будзе саўгас, а не калгас.
Да спецыфікі вёскі дадаецца і спецыфіка роду, генетычныя асаблівасці. Як дапытлівы гуманітарый, Ігар шукаў свае карані і знайшоў гэтую самую спецыфіку.
Слаўная ёсць такая вёска Мірослаўка ў Бярэдзінскім раёне. Чым яна слаўная? Тое, што на сённяшні дзень там, ну, можа, трэць насельніцтва это Запруцкі. Я займаўся гэтым радаводам наш. Мне пашэнціла, але высветлілася такая карціна, што пачынальніка нашага роду, прозвішча канкрэтна наш, Запруцкі, быў канкрэтны адзін чалавек, яго звалі Апанас. І яго была канкрэтная жонка, якую звалі Ганна. І яны з'явіліся, там быў фальварак Барацічы, яны з'явіліся ў гэтым фальварку Барацічы хутчэй за ўсё пачатку 19-го стагоддзя, недзе пасля 806-го года. Я так думаю, хутчэй за ўсё, што іх з сабой паны прывезлі альбо за прудаў, альбо за прудзі. І так нарадзілася гэтае прозвішча. Таму што, калі меркаваць па інвентару 844 года, ва ўсёй гэтай барацічах і вёсцы былі адны толькі запруцкія яны. А ўсе астатнія насілі іншыя прозвішча. А потым аказалось, у канцы стагоддзя там запруцкіх ўжо палова была.
Ну, а чуд вывод. Вельми много хлопчиков нараджалося. Ну, вот я могу сказать, у моего батьки было 4 сыны. У моего старейшего брата было 2 сыны. У меня 2 сыны. Один на геофаку учится, а другие у третьем классе. Один на третьем курсе, другой в третьем классе. У моего деда было 4 браты. Разумела? Ни водной сестрички.
Про своих сынов Ігор каже, что старейший про майстровню уже ведая, а молодший еще сумневается у існаванні Деда Мороза и больше за все любит слухать казки, якія складає ему батька. Вот же, каб и молодший доведался про майстровню, батьку доведется придумать про яе казку. Раней я назвал Ігора допытливым гуманитарием, и это правда, але якраз у майстровские часы Ігор поступил был на физфак БДУ. Як высветлилось позднее, зрабил помылку.
Меркавалось, что я буду астрономом. Астрономией я избирался заниматься. Ну, а тогда, вы памятаете, за советским часом, як там у нас было. Английская мова выкладалась в вязковой школе нияк. И я чудовно себе уявлял, что поступить мне в Москву, в Петербург с моим веданием замежной мовы будет нереально. Ну, и планы были такие, что я буду просподрыхтовывать отделение, вот попрацую. Ну, а потом директор школы написал такую вот характеристику, что я великий физик, и по мне плачет физфак. Ну, я попробовал поступать, и на свое несчастье я поступил. Ну, а потом уже я зрозумел, что когда я доучусь до первой сессии, то мне уже зворотной дороги не будет. Ну, тогда я кинул в этот факультет. Для батьков, конечно, для моих была драма семейная. Но лезя к заросту и не шкадую. Драма была семейная не тому, что войск, а тому, что мерковалось так, что войск самостоятельно поступил без нияких там этих платов, протекций, без клопотов, всего остатнего, ну, хай бы оно было. Ну, батьки, конечно, хотели, как выучилось и дитя. Тем больше для моего батьки была драма, но вот не в этом. Потому что он до гуманитарной сферы ставился вот лично негативно. Он лечил, что физика это есть реальное нечто, а филология это есть абсолютная абстракция, никому не потребная в принципе. Не было в той майстровне, был бы из меня вельми посредный астроном. Потому что, как я теперь разумею, мои уявления тогда про астрономию и реальная астрономия, это была вельми великая розница. Потому что вся астрономия – это формулы, формулы, формулы. Никто на зоры уже не глядит.
На зоры глядят поэты, литераторы и литературознавцы, кем урэшце Ігор и стал. Але вось важная деталь. Поступивши на физику, он зрабил помылку. Дякую. Чи якой у майстровні опинувся ще один чоловік – Сергій Санько.
Я поступив на фізфак, тоді ж теж Сергій Санько. Ми з ним вручилися в одній групі, разом їздили на Льон у Биховський район. Ну і затим утворилася ось ця структура сама, вона починала утворатися. На філфаку, це 80-й год у осені. Старейший брат мой мав до цього непосередньо дочинення, ми жили з ним разом. Ну і до цього так само притягнувся. Я цудовно пам'ятаю, як це все починалося. Начиналося на узровні ось одрадження культури менавіта. Я пам'ятаю Сімакович Ларису, яка прийшла, яка взяла у свої невеликі пригожі руки, але твердую всю эту схему. Перед ней стояла такая грандиозная задача, мовно скажучи, из нікого зробить штості. И она судовно за этой задачей справилась. Причем оно, как бы, само автоматично становилось оппозиционным. Потому что просто надо спевать белорусские песни на филфаку, это уже была оппозиция. Был там ядро, керуючая ясная справа. Выходил Винсук, Соколов, Жонка, Сергей, Ира Марочкина. Ну и была такая заведенка. После репетиции избирались в подъезде Винцуковой квартиры. И уж там обмерковали. Ну, я, конечно, там был выпадковый. Старейший брат мой там был в этих размовах. Ну, обмерковали самые разные аспекты житевые того частного. Там некое политичное. Политичный аспект там присутничал. Как некая нездейсненная далекая мара. Максимая перспектива.
тады вось наладзілася сувязь з тэатральна-мастацкім інстытутам. Тут яшчэ ўліўся гэты творчы патэнцыял мастакоў і былі каляды. І гэтыя каляды, канешна, зрабілі фурор, таму што ў гэтым дэнацыяналізаваным Менску, які нібыта быў ўжо абсалютна інтэрнацыянальным горадам, такое свята, яно не выклікае там, дапусцім, варожасць, там непрыняцце. Гэта, у прынцыпе, як на каляды павінна быць. Што нам выклікае радасць, некае спачуванне, шчодрасць. Але ну, ўзровень падрыхтоўкі гэтых калядаў. Гэта ж не было проста так. Я памятаю, што ясная справа, што і салісты, якія спявалі, гэта былі адмысловыя людзі. Вось Рыгора Панцялеева, да прыкладу, прыгадаць. Ён такі яркі голас меў, выдатны. Адным словам, гэта былі прафесіянальныя калядоўшчыкі, я маю, што падрыхтаваны.
Тридцать гадоў таму майстроўня іншы раз запісвала на магнітафон свае рэпетыцыі, а аднойчы запісалася нават у студыі беларускага радыё. Тады ж запісы множыліся, але на сёння адшукаць іх нам пашчасціла толькі ў аднаго майстроўца, у Міколы Сасноўскага. Ёсць там і песня, якую запяваў мастак Рыгор Панцялеяў.
Мела мамка тры сыначкі,
ой, калядо, калядзець,
сталі яны ранішынька.
Ой, калядо, калядзец,
помыліся белісенька.
Ой, калядо, калядзец,
взялі яны па коніку.
Ой, калядо, калядзец,
паехалі да вельміста.
Ой, калядо, калядзец,
выбіраць тры нявесты.
Ой, калядо, калядзец,
пішуць лісты да мацінькі.
Ой, калядо, калядзец,
рада мамка гэтым лістам.
Ой, калядо, калядзец,
гэтым лістам, трам нявестам.
Ой, калядо, калядзец,
рада была парадзіўшы.
Ой, калядо, калядзец,
цей радзіша пажаніўшы.
Ой, калядо, калядзец.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Ігар Запруцкі. Спявалі ў майстроўні і браты Запруцкія. Там за садамі, так называлася песня, якую пачынаў старэйшы брат Сергей.
Там за садамі трава мурава,
шоўдры вячор, багаты вячор,
на той мураве бела бяроза,
шоўдры вячор, багаты вячор,
на той бярозе залаты росы,
шоўдры вячор, багаты вячор,
як узняліся буйныя вятры,
шоўдры вячор, багаты вячор,
абцярусілі залаты росы,
шодры вячор, багаты вячор,
ідзі, ганначка, пазбірай росы,
шодры вячор, багаты вячор,
і купі сабе трое надоб'е,
шодры вячор, багаты вячор,
перша надоб'е мядзяны кубак,
шодры вячор, багаты вячор,
друга надоб'е срэбна талерка,
шодры вячор, багаты вячор,
трэця надоб'е залаты персень,
шодры вячор, багаты вячор,
мядзяны кубак за піванечку,
шодры вячор, багаты вячор,
срэбна талерка дараванечку,
шодры вячор, багаты вячор,
залаты персень то квяншанечку,
шодры вячор, багаты вячор.
Ігар Запруцкі спяваў у майстроўні, спявае і сёння. Стараецца захаваць гэтую традыцыю спеваў у сваім асяродку.
На любых імпрэзах, там, дзе збіраюцца людзі, мяне, ця мяне такая даволі спеўная, сёстры стрыечныя, браты стрыечныя асабліва. Це святая справа, якое там вяселля не было. Курачка – это фірменная песня, якая спяваюць усе сваякі, а тыя, хто не ведаюць, тыя хочуць і не хочуць будуць падпяваць. Той жа Туман Яра, Яром Даліною. Репертуар мой, нават сённяшні, тое, што я спяваю цяпер. Ну, я так думаю, працэнтаў на 70, калі не 80. Складаецца ўсё з тых песняў, якія былі мною засвоены падчас майстроўні, і ён застаецца зараз базавым. ¶¶
Я знову вертаюся до провокаційного слова «цуд», яким окреслив нарадження майстровні. Частяком со мною не погоджаються, мовляв, гэта была необходная дзейнасць і ўсё такое. Тое самае кажа і Ігар Запруцкі пра заканамернасць. Але я працягваю стаяць на сваім, бо, па-першае, усялякае нараджэнне ёсць цуд, як і жыццё, бо вера ў цуд тлумачыцца недахопам інфармацыі пра тое, што гэта такое жыццё. Па-другое, вынік дзейнасці майстроўні і тое, чым яна стала, шматкроць пераўзыходзіць тое, якой яна задумлялася ў перыяд свайго нараджэння. Просто немагчыма было ў 1980 годзе прадбачыць, што ва ўмовах савецкага застою ўзнікне публічная арганізацыя, якая будзе вызнаваць нацыянальную ідэю, расці колькасна проста на вачах, а ўрэшце ператворыцца ў масавы нефармальны рух. З тым, што гэта сапраўднае дзіва, пагаджаюцца, здаецца, усе майстроўцы.
Это цуд ці не цуд? Я вам магу сказаць, это заканамернасць, па майму меркаванню, таму што тут это, конечно, пафосно, метафорично, я никаким чином не хочу принизить то, что там отбылося, але отбылося это, как я разумею, у певной ступени закономерно. По каких причинах? Ну, я историк литературы все-таки некие аналогии мушу проводить и социальными зявами, процессами. Первая ситуация, как я меркую, была связана с тем, что то, что потом обозвали застоями, оно было реальностью. И вот это абсолютно бесперспективный стан громадства наибольше чуя молодь. Великая колькость людей молодых были, в принципе, потенциально уже, ну, я бы не сказал бы, что они оппозиционно до уладов ставились, але они ставились до многих этих мероприемств и таких организационных структур, как комсомол, там, где все 100%, они ставились довольно скептично. Это была глеба, насколько я разумею, какая в значной ступени сгуртовала этих людей. Тут треба было вось некий центр таки, до якого эти люди стали, конечно, тягнуться. Это один момент. Другий момент был связан еще с одной такой справой. Знакомство мое с этой суполкой молодевой, в принципе, началось с тем, что старейший брат, по-перше, учился на филфаку, и другой он привез нелегальное выдание «Люстрадион». Я помню, что это «Люстрадион» я почитал. Ну и покольки у меня уже скептичное ставление до улады сформулировалось, после того, как я попрацевал на комбайне у колгасе помощником, я убачил, что одно справа, что у нас говорится по телевизору, и всем справа реальное житье. Ну и, власно, тут переоценка каштовности была. И вот трапляется Рустрадион, там невеличкий артикул, как я памятаю про то, что белорусская школа загнана у вёску. Я на вот теперь уявляю, кто там был потенциальный автор того наивного, в принципе, артикула. Я навод разумею, чому эта вся организация не была прикрыта в свой час. Потому что высветлить авторов не уявляло никакой складанности. Потому что там было, например, написано у той же Люстрадион, одним из номеров, про то, что Шапик Белсоюздрук был переименован в Союз Печати. И этот Шапик находился на супротив театра Янки Купалы. Можете себе уявить, это центр города, вот где теперь спуск у метро. И вот этот Шапик был назван наш. Значит, я однозначно могу сказать, что этот автор жил не где в этой периферии, а не складано догадаться, кто там жил. Вячорка, Венцов жил, это его Шапик, был наш. Так что вылечить этого автора, по-моему, для этих структур не было никаких проблем. Ясная справа, что эта организация была под наглядом. Ясная справа, что ее курировали, але ее не прикрыли. Так я меркую по одной причине, потому что к этому часу, в 80-х годах, у нас керующие элиты партийные поменялись. Когда у нас в 50-е годы, в основном это все были те, кто приехали отнекуда. Керовники нашей республики. А уже к 80-м годам уже были такие батьки, как батька Венцука. Элита поменялась. Те, той же батька Дубовца. И это их дети уже переосенцовывали вот то, что было. Причем это дети функционеров. И мне сдается, что это не было так легко выражено по этой причине. Недзе, и они подсвядомо уже иначе глядели на это все речи. И сам уже в громадстве скепсис у дачыненні да тых ідэалаў, ён набыў ужо іншыя формы. Яны маглі быць паспяховымі функцыянерамі, у той жа час у глыбіні душы яны цудоўна разумелі наяўны стан рэчаў. Гэта кіруючая эліта памянялася, яна тут нарадзілася, яна тут выгадавалася, яна была тутэйшая, яна не прыехала з Урала, не прыслалі яе з Украіны, яны былі тутэйшыя людзі. У прынцыпе, яны настолькі агрэсіўна да беларуска, як той жа Цанава, не маглі ставіцца.
Ігар Запруцкі найлепей запомніў самы пачатак майстроўні, познюю восень 1980 году. Недзе ў той час ён і наважыўся кінуць сваю фізіку. Да вясны яшчэ працаваў у Менску, пасля з'ехаў у родную вёску да бацькоў і цяпер на майстроўні бываў толькі спарадычна наездамі. Але добра запомніў тую вясну 1981 году, калі майстроўня ставіла народную драму «Цар Максіміліан». Цара ў гэтай драме граў брат Ігара, Сергей.
Я гэтаму братцятку нават карону рабіў. Яна такой фольгі меднай была. Ну, а так п'еса была. Яшчэ і пастаноўка была, я б сказаў, авангардовая такая для таго часу. Нязвычная. З пункту гледжання сваіх тагачасных уяўленняў я уяўляў гэта як выключны шэдэўр. Гэта шэдэўр тэатральнае мастацтва. Я быў выключна гледачом. Затое я прысутнічаў на рэпетыцыях. Сутнасць ідэі, сутнасць выбару гэта твора мне абсалютна быў зразумелы, блізкі. Іншая справа, што многія гледачы тагачасна ці далёка не ўсе разумелі, пра што гэта было. А пра тое, што была такая кумерыцкая царыца. І яна хацела, каб маліліся яе багам. І як лёгка, аказваецца, можна здрадзіць сваім багам, сваёй культуры, свайму народу па вялікім рахунку, сваёй гісторыі. Пачаць маліцца на каго? На дыктатуру пролетарыята, будучы міфічны камунізм.
На тагачаснай кінахроніцы, якую здымаў Ігар Марачкін, я знаходжу Ігара Запруцкага на майстроўскім свяце, праводзена ў зімы на менскім стадыёне Арляня. Кадры можна пабачыць на сайце «Свабоды». Гэта пачатак 1983 году. Пасля Ігара забяруць у войска, а калі ён вернецца, майстроўні ўжо не будзе. Застануцца толькі ўспаміны, асэнсаванне, ацэнкі і ўсё наступнае жыццё, якое кацілася і коціцца так, быццам тая майстроўня не сканчалася ніколі.
Справа ўся ў тым, што далёка не кожны чалавек, жывучы от у гэтай штодзёншчыне, уяўляе ступень свайго ўплыву на будучыню. Ён не можа ўявіць і прадказаць. Так і з майстроўня я ўпэўнены, што чыста візуальна можа ўяўляцца так, што майстроўня паўплывала толькі такім чынам, што ўтварылася цэлы шэраг розных структур вакол яе, арганізацыйных розных. Я думаю, што яна ў канцэптуальным плане паўплывала на ўсё наша грамадства. Таму што тое, што, скажам, ўжо ў пачатку 90-х гадоў здзейснілася, я 100% упэўнены, што там не столькі ўплыў беларускіх пісьменнікаў, калі пачалася беларусізацыя. От я думаю, такая моладзевая суполка, як майстроўня, у гэтым плане зарабіла значна больш за многіх нашых уганараваных дзеячаў культуры. Проста гэта незаўважны ўплыў. Я выкладчык філалагічнага факультэта. Профіль мой беларуская літаратура 19-го стагоддзя, гэта сфера прафесійных зацікаўленняў. Перыядычна займаюся бягучым літаратурным працэсам. Я ўмею рабіць усё, я ў вёсцы жыву. У мяне дом свой, які я павінна глядзець. Ясная справа, што з гадамі стасункі мяняюцца, калі раней трэба было гаспадарку трымаць, цяпер трэба газон касіць па 15 разоў, ці там па 20. А жыць у вёсцы – это і раней, і зараз вялікія абавязкі. Thank you.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Ігар Запруцкі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.